В доме Бутонова было прохладно. Дом тепла не держал. «Теперь печка на очереди. В будущем году переложу», — решил Бутонов. Устроились на кухне. Там было все-таки теплее. Стащили матрасы со всего дома. Только согрелись. У Бутонова заболел живот, и он пошел во двор. Вернулся, лег. Маша, водя пальчиком по его лицу, стала говорить об одушевленности пола, о личности, которая выражает себя прикосновением. Рыбные консервы всю ночь гоняли Бутонова во двор. Живот крутило, бессонная Маша что-то тренькала нежным голосом с надрывно-вопросительной интонацией. Надо отдать ему должное. Он был вежлив и не просил Машу заткнуться. Просто временами, когда немного утихала боль, он проваливался в сон. Утром, когда они уже ехали в город, Бутонов сказал Маше: «За что тебе сегодня благодарен, что ты, пока меня одолевал живот, хоть стихов мне не читала?» Маша посмотрела на него с удивлением. «Валера, а я читала. Я тебе поэму «Без героя» от начала до конца прочла». С мужем отношения у Маши не разладились, но в последнее время они стали меньше общаться. Полученный вызов не был еще подан, поскольку Алик прежде подачи документов хотел уволиться с работы, а прежде ухода ему нужно было закончить какую-то серию опытов. Он пропадал в лаборатории допоздна, отказался от дежурств на скорой, время от времени оттаскивал в букинистический рюкзак книг с отцовской библиотекой, все равно предстояло расставаться. Он видел, что Маша мечется, нервничает, и относился к ней с нежностью, как к больной. В декабре Бутонов уехал в Швецию недели на две, как он сказал, хотя, конечно, отлично знал день возвращения, любил свободу. Ника почти не заметила его отсутствия. Предстояла очередная сдача детского спектакля к школьным каникулам. К тому же приехал, наконец, Вахтанг, и все свободное время Ника проводила с ним и его друзьями, московскими грузинами. Гоняла по ресторанам, то в Дом кино, то в ВТО. Маша затосковала. Все пыталась добраться хоть до Ники, чтобы поговорить с ней о Бутонове. Но Ника была недосягаема. С другими подругами говорить о Бутонове было неинтересно и даже невозможно. Бессонница, которая до той поры только точила коготки, в декабре одолела Машу. Алик приносил ей снотворные, но искусственный сон был еще хуже, чем бессонница. Навязчивое сновидение начиналось с любого случайного места, но всегда сводилось к одному. Она искала Бутонова, догоняла его, а он ускользал, проливался, как вода, прикидывался, как в сказках, разными предметами, растворялся, превращался в дым. Два раза Маша ездила в Расторгуево, просто для того, чтобы совершить эту поездку от Павелецкого вокзала, доехать в электричке до знакомой станции, пешком дойти до его дома, постоять немного у калитки, увидеть заснеженный дом, темные окна и вернуться домой. Все это занимало часа 3,5, и особенно приятна была дорога туда. 2 недели уже прошло, но он не объявлялся. Маша позвонила ему в Хамовники. Пожилой и усталый женский голос ответил, что он будет 10:00. Но его не было ни в 10, ни в 11, а на другое утро тот же голос ответил: «Позвоните в пятницу». А он приехал? — робко спросила Маша. «Я вам говорю, позвоните в пятницу», — раздраженно ответила женщина. «Был еще только понедельник». «Приехал и не звонит», — огорчилась Маша. Позвонила Нике, спросила, не знает ли она что-нибудь о Бутонове. Но Ника ничего не знала. Маша опять собралась в Расторгуево, на этот раз ближе к вечеру. Снег перед воротами Бутоновского дома был расчищен, ворота закрыты и заперты. Машина стояла во дворе. В бабкиной половине горел маленький свет. Маша рванула застылую калитку. Тропинка к дому была завалена снегом. Она шла, проваливаясь чуть не до колена, долго звонила в дверной звонок, никто не открыл. Хотелось проснуться, настолько это было похоже на один из снов. Так же ярко, горько, и Бутонов также мелькал каким-то знаком присутствия. Его бежевой машиной, которая стояла со снежным одеялом на крыше, не давался в руки Бутонов. Маша постояла минут 40 и ушла. «Там Ника», — решила она. В электричке она думала не о Бутонове, а о Нике. Ника была соучастницей ее судьбы с раннего возраста. Их соединяла, помимо всего, еще и физическая приязнь. Никины выпуклые губы в поперечных морщинках, запас на улыбку, складки скрытого смеха в уголках рта, хрустящие рыжие волосы нравились Маше с детства, как Нике Машина миниатюрность, маленькие ступни, резкость, тонкость во всем облике. Что касается Маши, она без колебаний предпочла бы Нику самой себе. Ника же о подобных вещах не задумывалась. Ей-то в себе всего хватало. И Бутонов соединил их теперь каким-то таинственным образом. Как Иаков, женившийся на двух сестрах. Их можно было бы назвать сожены, как бывают собратья. Иаков входил в шатры, брал сестер, брал их служанок, и это была одна семья. И что такое ревность, как не вид жадности? Нельзя владеть другим человеком. Пусть так. Все были бы братья и сестры, мужья и жены. И сама же улыбнулась. Великий бордель Чернышевского. Какой-то там сон Веры Павловны. Ничего единственного, уникального, ничего личного. Все скучно и бездарно. Свободны мы или нет? Откуда это чувство стыда и неприличия? Пока ехала до Москвы, написала Нике стихотворение. Вот место между деревом и тенью. Вот место между жаждой и глотком. Над пропастью висит стихотворение. По мостику висячему пройдем. Потемки сна и коридоры детства трофейным освещаю фонарем, и от признаний никуда не деться. Не убиваем, ложек не крадем, ни валенками шлепаем по лужам, ни песенки запретные поем, но, ощущая суеверный ужас, мы делаем ужасное вдвоем. До дому добралась около 12. Алик ждал ее на кухне с бутылкой хорошего грузинского вина. Он закончил эксперименты и мог хоть завтра подавать заявление об уходе. только тут Маша окончательно поняла, что скоро она уедет навсегда.
Отлично, отлично.
Кончится эта позорнейшая тягомотина, подумала она. Они провели с Аликом длинный вечер, затянувшийся до 4 утра. Разговаривали, строили планы, а потом Маша уснула без сновидений, взявши Алика за руку. Проснулась она поздно. Деборы Львовны уже несколько дней не было дома. В последнее время она часто и подолгу гостила у больной сестры. Алики уже позавтракали, играли в шахматы. Картина была самая мирная, даже с кошкой на диванной подушке.
«Как хорошо!
Кажется, я начинаю выздоравливать», — думала Маша, крутя тугую ручку кофейной мельницы. Потом взяли санки и пошли втроем на горку. Вывалились в снегу, взмокли, были счастливы.
«А в Бостоне снег бывает?» — спросила Маша.
«Такого не бывает. Но мы будем в штат Юта ездить, на горных лыжах кататься. Будет не хуже», — пообещал Алик. А все, что он обещал, он всегда выполнял. Бутонов позвонил в тот же день вечером. «Ты не соскучилась?» Накануне он видел топтавшуюся у калитки Машу, но не открыл ей, потому что в гостях у него была дама. Милая толстуха-переводчица, с которой они были вместе в поездке. 2 недели они поглядывали друг на друга выразительно, но все случая не представлялось. Мягкая и ленивая женщина, очень похожая, как он потом понял, на его жену Ольгу, сонной кошкой ворочалась в бутоновских объятиях под треньканье Машиных звонков, и Бутонов чувствовал острое раздражение против переводчицы, Машки и себя самого. Ему нужна была Машка, острая, резкая, со слезами и стонами, а не этот толстуха. Он звонил Маше с утра, но сначала телефон не отвечал, был отключен. Потом 2 раза подходил Алик, и Бутонов вешал трубку и только под вечер дозвонился.
«Пожалуйста, не звони больше», — попросила Маша.
«Когда? Когда приедешь? Не тяни!» Не расслышал Бутонов.
«Нет, я не приеду. И не звони больше, Валера». Уже тягучим, плаксивым голосом: «Я не могу больше!»
«Машка, я соскучился ужасно! Ты что, сбрендила? Обиделась? Это недоразумение, Маш! Ну, я через 25 минут буду у твоего дома. Выходи!» И повесил трубку. Маша заметалась. Она так хорошо, так прочно решила больше с ним не видеться. Испытала, если не освобождение, то облегчение. Сегодняшний день был такой хороший, с горкой, с солнцем. «Не пойду», — решила Маша. Но через 35 минут накинула куртку, крикнула Алику: «Буду через 10 минут», и понеслась вниз по лестнице, даже лифта не вызвав. Бутоновская машина стояла у порога. Она рванула ручку, села рядом. «Я должна тебе сказать...» Он сгреб ее, сунул руки под куртку. «Обязательно поговорим, малыш». Тронул машину.
«Нет-нет, я никуда не поеду. Я вышла сказать, что я никуда не поеду».
«Да мы уже поехали», — засмеялся Бутонов. В этот раз Алик обиделся. «Чистое свинство! Неужели сама не понимаешь?» — отчитывал он ее поздно вечером, когда она вернулась. «Человек уходит на 10 минут, а приходит через 5 часов. Ну что я должен думать? Попала под машину? Убили?»
«Ну, прости, прости, Бога ради! Ты прав, свинство!»
Маша чувствовала себя глубоко виноватой и глубоко счастливой.
А потом Бутонов исчез на месяц, и Маша всеми силами старалась принять его исчезновение как факт, и этот факт прожигал ее до печенок. Она почти ничего не ела, пила сладкий чай и вела нескончаемый внутренний монолог, обращенный к Бутонову. Бессонница приобрела все более острую форму. Алик встревожился. Нервное расстройство было очевидно. Он стал давать Маше транквилизаторы, увеличил дозировку снотворного. От психотропных препаратов Маша отказывалась. «Я не сумасшедшая, Алик. Я идиотка, и это не лечится».